эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии создал новый межведомственный совет по внешней политике. Как отразилось падение курса рубля на жителях Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия? Утрата предвыборных иллюзий в самопровозглашенной республике Абхазия. Первые итоги правления Рауля Хаджимба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: на юго-востоке Украины в автомобильной аварии погибли 12 бойцов Национальной гвардии. В центре Москвы проходит акция в поддержку узников Болотной. В Сирии в прошлом году в результате нападений на школы погибли не менее 160 детей. На юго-востоке Украины в автомобильной аварии погибли 12 бойцов Национальной гвардии и еще 18 ранены. В понедельник вблизи города Артемовск Донецкой области столкнулись военный автомобиль «КРАЗ» и автобус. Причина ДТП – сложные погодные условия. Это произошло в ходе ротации добровольцев и военнослужащих украинской армии в зоне проведения операции против сепаратистов в Донбассе, сообщается на сайте Национальной гвардии. Пострадавшие были доставлены в больницы Артемовска. В дальнейшем предполагается эвакуировать их в Харьков и другие медучреждения Украины. В центре Москвы проходит акция в поддержку узников Болотной. Как сообщает «Эхо Москвы», у станции метро Новокузнецкая собрались 25-30 человек. По информации комитета 6 мая, в числе участников, вышедший на свободу, один из фигурантов болотного дела Михаил Косенко. Пикет организует комитет 6 мая совместно с политическими движениями и гражданскими активистами. Акция согласована с городскими властями. Цель акции, как пишут организаторы на специальной странице Facebook, выразить протест против нарушения конституционных прав и свобод человека и против уголовного преследования участников согласованного публичного мероприятия 6 мая 2012 года. Акции в поддержку узников Болотной проходят каждый месяц 6 числа. 6 мая 2012 года согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Всего фигурантами болотного дела являются более 30 человек. Часть обвиняемых попали под амнистию. Правозащитники и наблюдатели считают это дело политически мотивированным и утверждают, что власти сами спровоцировали столкновение полицейских с демонстрантами.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии в прошлом году в результате нападений на школы погибли не менее 160 детей и 343 были ранены. Об этом сегодня в Женеве заявил представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кристоф Бульерак. По его словам, в результате внутреннего вооруженного конфликта в этой стране более 1,5 миллиона детей не посещают школу. Бульерак сообщил, что в 2014 году в Сирии было совершено не менее 68 атак на школы, отметив, что есть данные, свидетельствующие о том, что в ряде случаев школы целенаправленно были избраны объектами нападений. Представитель ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность закрытием школ в районах, которые частично или полностью находятся под контролем боевиков Исламского государства. По последним данным ООН, в результате конфликта в Сирии пострадали более 8 миллионов детей. Еще около 1,7 миллиона живут в лагерях беженцев. Всего с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 200 тысяч человек. Более половины жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. В Литве в магазинах города Каунаса на товарах, рекламируемых российскими СМИ, появились наклейки с изображением колорадского жука и надписью «Не покупай кремлевскую пропаганду». Об этом сообщает интернет-издание «Дельфи». Ответственность за акцию взяла на себя организация «Современные партизаны». Активисты объединения считают, что литовские граждане не должны покупать товары, рекламируемые на российских федеральных каналах, поскольку деньги от таких рекламных кампаний способствуют процветанию российской пропаганды. Владельцы литовских магазинов назвали акцию современных партизан хулиганством и заявили, что намерены обратиться в полицию. Замоскворецкий суд Москвы отказал Федеральной службе исполнения наказаний в СИН в рассмотрении жалобы на нарушение оппозиционным политиком Алексеем Навальным режима домашнего ареста. Как сообщила пресс-секретарь суда, нормы Уголовно-процессуального кодекса не предусматривают рассмотрение подобных документов после вынесения приговора. В СИН направила жалобу на Навального после того, как тот в понедельник срезал электронный браслет и заявил, что не будет соблюдать условия домашнего ареста. Свое решение оппозиционер объяснил тем, что мера пресечения в виде домашнего ареста не может использоваться в его отношении, поскольку суд уже вынес ему приговор, который не связан с отбыванием наказания в местах лишения свободы. При этом Навальный отметил, что он до сих пор не получил копию решения суда, которую по закону ему должны были предоставить в течение 5 суток. Из-за отсутствия приговора адвокаты политика не могут его обжаловать. Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря признал виновными братьев Навального в хищении средств компании «Ифраше». Алексей Навальный получил 3,5 года условного лишения свободы, его брат Олег был приговорен к такому же сроку в колонии общего режима. Сегодня, 6 января, в Латвию с 2-дневным визитом прибывает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в ходе которого будут обсуждены вопросы грузино-латвийского сотрудничества. В рамках поездки премьер примет участие в международной конференции «2015 год. Европейский год развития».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. При правительстве Грузии начал функционировать новый орган – Межведомственный совет по внешней политике. О его создании стало известно сегодня после того, как соответствующее решение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, рассказывает Звиатн Чедлишвили.
Появление нового совещательного органа при правительстве стало весьма неожиданным событием. Грузинские журналисты не исключают, что Межведомственный совет по внешней политике создавался либо втайне от всех, либо в спешке. В пользу спешки говорит и то, что первое заседание нового совета провели сегодня, спустя всего пару часов после объявления о его создании. Члены правительства и депутаты, прибывшие на совещание, с журналистами не общались. То ли не хотели, то ли попросту не знали, о чем говорить. Глава парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе был единственным, кто сделал комментарий. Совет создается не потому, что какое-то ведомство, например, Министерство иностранных дел, работает плохо. Наоборот, совет создается для того, чтобы государственные ведомства работали более эффективно и координированно. Я думаю, что внешняя политика является как раз тем направлением, которому необходимо больше координации, согласия, больше дебатов и дискуссий. Несколько пространно объяснил Джапаридзе. Новый орган под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили будет определять основные направления внешней политики, а также давать рекомендации соответствующим ведомствам и отдельным чиновникам. В самом совещательном органе будут представлены сразу несколько министерств. Кроме того, туда войдут руководитель администрации правительства вместе со своим заместителем, глава экономического совета, глава Совета безопасности и управления кризисами при премьере, спикер парламента и несколько депутатов. Грузинский политолог Корнели Какачия не исключает, что такая мобилизация сил обусловлена малоэффективной политикой руководства страны на внешней арене. Также он объясняет, почему, по его мнению, в Совете не нашлось места спецпредставителю премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабу Абашидзе.
Когда
Кроме того, что касается отношений с Евросоюзом, в смысле подписания соглашения об ассоциации, во внешней политике ничего нового нет. Если опять же не считать так называемого процесса нормализации отношений с Россией. Более-менее успешно он продвигается, потому, видимо, в Совете нет спецпредставителя премьера. Но в то же время незаметно никаких важных положительных сдвигов в отношениях с нашими партнерами, такими как Украина и США. Наоборот, в этом направлении даже заметны некоторые проблемы. Думаю, в правительстве их видят, хотя и не признают вслух. К тому же существует большая проблема координации во внешней политике. Говорит Какачия, пояснив, что в руководстве страны до сих пор не определились, кто должен представлять государство на международных трибунах. Между тем, новый совет уже подвергся критике со стороны оппозиции. Один из лидеров единого национального движения Гига Букери призвал правительство заняться делом вместо того, чтобы создавать заведомо бесполезные комиссии и советы. Как говорил Илья Чавчавадзе, если хочешь навредить делу, то создай комиссию. Вот это сегодня главный лозунг и девиз команды Иванишвили. Сказал Букери. К слову, склонность к созданию разного рода комиссий и советов за новым руководством страны оппоненты власти замечали и ранее. Так, в свое время многие в Грузии раскритиковали решение премьер-министра о создании дополнительного Совета Безопасности. Совет Безопасности и Управления кризисами, который был сформирован при правительстве, так как аналогичный орган существует при президенте. Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В абхазском обществе в последнее время начали все громче звучать критические замечания в адрес новой властной команды. О том, что новый президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба не выполняет всех своих обещаний, говорят и те, кто за него голосовал. Процесс утраты поствыбодных иллюзий анализирует наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
На днях пришла в голову мысль о похожести ощущений от встречи Нового года и от прихода к власти новой политической команды. Правда, новогоднее настроение, то есть ожидание, что теперь будет лучше, чем в прошлом году, свойственны всем подряд. В то же время все мы относимся к обычным своим новогодним иллюзиям с доброй иронией. Смена власти рождает подобные ожидания лишь у части общества, хотя и довольно значительной. Кто связывали надежды с проигравшей политической командой, как, естественно, и сами члены этой команды, тут, понятно, отпадают. Члены, победившие на выборах команды и близкие к ней, имеют реальное основание торжествовать и надеяться на улучшение своей жизни. Но вот прочие, откуда бывает такой душевный подъем, такие радостные ожидания того, что теперь все пойдет совсем иначе, чем раньше, то есть как по маслу, порой просто диву дают. Вот читаю недавно такие журналистские сетования, мол, новая власть в Абхазии 3 месяца назад обещала быть властью для всех, не обращать внимания на политические пристрастия, оставить во главу угла профессиональный уровень кадров, но слово свое не сдержала. Ну, на профессиональный уровень того или иного у каждого свой взгляд. Хотя согласен, кое-где накосячили от души и бесспорно. Только неужели автор сетований настолько наивен, что всерьез полагал, будто новые руководители сделаны из какого-то другого теста, не как все люди, и что им не надо будет отдавать долги, то бишь трудоустраивать на хорошие места тех, кто помогал им идти к власти, активно поддерживал их в предвыборный период. Некоторые из последних, кстати, и обижены уже, мол, в августе с утра до вечера сидели в избирательных штабах, а про нас вообще забыли. Кроме того, порой активисты победившей команды, наоборот, возмущаются тем, что новая власть, кстати, выполняя, получается, свои публичные предвыборные обещания, принимает на работу тех, кто находился и в другом стане, скажем, бывшего руководителя охраны кандидата в президенты Аслана Бжания, которого взяли в Сухумскую мэрию. Лично я считаю такой подход, конечно, правильным. Но вот ведь как, те решения, которые для одних членов нашего общества безусловный плюс, для других минус. Еще сетование, идя к власти, мол, новые руководители постоянно говорили о необходимости конституционной реформы, чтобы добиться реальной независимости ветвей власти, ограничения полномочий главы государства, а теперь, похоже, об этом забыли. Но не наивность ли? Неужели трудно сообразить, что теперь президент уже свой, а тогда зачем же ему мешать ограничивать его полномочия, работая тем самым на оппозицию, причем я могу еще понять молодых, которые впервые в сознательном возрасте стали свидетелями смены власти, но люди постарше должны прекрасно помнить, что все это уже было в 2005-м, что мы это уже проходили. В то же время сторонники бывшей анквабовской власти порой шумят под никами на интернет-форумах. Нынешние руководители так отчаянно критиковали Александра Анквабу за то, что он все время полагался на российскую финансовую помощь, а сами прежде всего что кинулись делать? Договариваться с Москвой насчет этой помощи. «Дамы и господа, ну что вы право как дети, или, что называется, прикидываетесь? Не всерьез же ждали, что новая власть гордо откажется от российской помощи и призовет народ перейти на подножный корм, а на какие средства тот самый реальный сектор экономики создавать? Кстати, Александра Анквабу правильно критиковали. Действительно, надо было его создавать, хотя бы пытаться открывать новые производства, а не откладывать все до лучших времен. Другой вопрос, а смогут ли сами новые руководители сделать то, к чему его призывали – запустить экономику?» Пока на это нет ответа, слишком мало времени прошло. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия живут одновременно в двух валютных зонах – российского рубля и грузинского лари. Они весьма чувствительны к колебаниям курса этих валют и мгновенно подстраиваются под новые экономические реалии. Как повлияло падение рубля на жизнь в Ахалгоре, расскажет Мурат Гукимухов.
Жительница Ленингора, гражданская активистка Тамара Миракашвили, рассказывает, как менялся курс рубля по отношению к лари в прошлом году. В начале 2014 года в обменниках Тбилиси за 1000 рублей давали 60 лари. Ближе к лету курс российской валюты понизился до 55 лари за 1000 рублей, а к Новому году и вовсе скатился до 30 лари. Это привело к тому, что из Ленингорского района перестали вывозить рубли. Раньше даже российские военнослужащие просили выезжающих в Грузию знакомых купить для них лари, чтобы затем потратить их в так называемых грузинских магазинах. То есть в магазинах, торгующих товаром из Грузии, где цены в лари с учетом курса выходили дешевле, чем в рублях. Так получалась солидная экономия средств. Теперь, когда рубль обесценился, эта процедура потеряла смысл. Российскую валюту выгоднее потратить на югоосетинской стороне. Жители Цировани, работающие в Ленингоре, запасаются продуктами уже по месту работы. Соответственно, и выручка местных магазинов выросла, говорит Тамара Миракашвили.
Например, когда я покупаю на лари в магазине, здесь до сих пор 1000 рублей читают за 50 лари. А когда на рубль покупаю, тогда получается на 30 лари. В общем, здесь лучше купить на рублях, чем на лари. Например, у меня нет рублей. Я покупаю в Тбилиси 1000 рублей за 31 лари. И здесь на рублях покупаю, что я хочу. Это выгодно.
Тамара говорит, что сельхозпродукцию она все-таки покупает в Тбилиси на неделю вперед. Зелень, овощи и фрукты там стоят копейки. Но вот что касается бытовой химии и некоторых других видов товаров, то она, приобретенные в Тбилиси рубли, тратит в магазинах Скинвал, где цены на 20% ниже, чем в Ленингоре. По мнению бывшего главы Ленингорского района Алана Джусоева, в результате падения рубля сократился перечень продукции, нелегально ввозимой из Грузии. Конечно, такие позиции, как овощи и фрукты, остаются, так как они в разы дешевле, чем российские, и превосходят их по качеству, но вот контрабанда алкоголя замерла из-за нерентабельности. Кроме того, магазины, торгующие импортным алкоголем, теперь обязаны покупать специальную лицензию за 80 тысяч рублей. Но даже если кто-то отважится торговать из-под полы, то бутылка шампанского из Грузии в Ленингоре стоит 500 рублей, в то время как российское шампанское 250. Еще полгода назад разница в ценах не была столь ощутима. Другое дело, говорит Алан Джусоев, что продлится эта разница в доступности товаров. Судя по всему, недолго из-за роста цен на российском рынке.
Но это не говорит о том, что, допустим, там не должны открываться магазины поставками из Южной Азии, из России. Это надо делать. В любом случае, продуктовая насыщенность района со стороны Южной Азии, она должна быть обязательно. А то, что возят в Грузии, увозят, но там тоже риск. Могут дорогу закрыть, могут открыть, могут цены подскочить, могут опуститься. Это может стать нерентабельным, потому что уже нестабильно. Классический способ преодоления проблем с контрабандой – иметь свою пищевую промышленность, ну, в рамках того, что мы можем реально выпускать.
Контрабанда существует и в противоположном направлении, из Южной Осетии в Грузию. Некоторые жители района зарабатывали на жизнь тем, что вывозили в Грузию товары, которые в России стоили дешевле вдвое, а то и втрое. Ту же красную икру, шоколадные конфеты фабрики «Красный Октябрь» и тому подобное. После падения рубля и роста цен на российском рынке у этого бизнеса существенно сократилась норма прибыли. В канун Нового года эта нехитрая контрабанда была пресечена российскими пограничниками. Вопрос, надолго ли? По наблюдениям Тамары, падение рубля может отразиться на местном рынке труда. Средняя зарплата в Ленингоре 20 тысяч рублей. Но при этом среди чиновников, врачей и педагогов, совмещающих несколько должностей, нередкость зарплаты 40 или 50 тысяч рублей. Теперь же в пересчете на лари их реальная зарплата сократилась в полтора раза, говорит Тамара Миракашвили.
Сейчас уже люди начали, что не стоит работать, потому что у некоторых почти ровно получается зарплата в цировании, например. И если добавим, что они каждый день туда-сюда ездят, это тоже трудно, автобусы нужно заплатить. Люди говорят, что если так продолжится, я уже из некоторых слышала, что они без оставят работу.
Вот такая жизнь приграничных людей. Рачительные и смекалистые ленингорцы пытаются использовать себе во благо возможность пересекать границу, играть на курсе валюты и ценовой разницы на товары. В целом, говорит Тамара, район по-прежнему стоит особняком от остальной республики, несмотря на то, что за эти годы построили дорогу на Схинвал. Раньше, чтобы добраться до столицы, нужно было полдня трястись по размытой грунтовке на вездеходе «Урал». А теперь по асфальту маршрутка доезжает за полтора часа. Но, увы, это мало повлияло на пассажиропоток. По-прежнему пассажирское сообщение между Ленингором и Схинвалом обеспечивает лишь два рейса маршрутки в неделю. На такси не разъездишься. 2000 рублей до Схинвала. Это столько же, сколько стоит такси от Схинвала до Владикавказа. Ничего не поделаешь, говорит Тамара. Ленингорские таксисты тоже считают выручку в лари. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора прессы, с которой в Тбилиси ознакомился наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Несколько неправительственных организаций, среди которых «Коалиция за благополучие детей и молодежи» и «Община грузинских мусульман», обратились с жалобой в саморегулируемый орган телекомпании «Имеди», пишет журналист интернет-портала netgazeti.ge Кети Матявариани. Они критикуют руководство компании за то, что 25 декабря в эфире передачи «Другой ракурс» вышел сюжет «Дети, отданные в медресе», авторы которого проигнорировали нормы журналистской этики. Представители неправительственных организаций считают, что с выходом этого сюжета в эфир были нарушены 5 статей Кодекса поведения вещателей.
В сюжете «Дети, отданные медресе» автор развивает мысли, будто родители отправляют своих детей в мусульманские учебные пансионаты в Кабулете не из-за религиозных убеждений, а из-за социальной нужды. Это попытка необоснованно провести параллели между религиозной принадлежностью и отрицательными явлениями. Заявления о меньшинствах и социальных проблемах, вводя и гражданам заблуждения, способствуют формированию стереотипов,
считают в неправительственных организациях. Кроме того, авторы видеосюжета использовали несовершеннолетних для иллюстрации социальных проблем. В целом был нарушен принцип беспристрастности, сказано в жалобе НПО. 2015 год депутат парламента от большинства Тина Хидашели начала с претензий к тбилисским кинотеатрам, пишет газета «Алия». На своей странице в социальной сети Facebook 5 января она выразила недовольство тем, что кинотеатры, как правило, не переводят на грузинский язык зарубежные фильмы.
Если вы не хотите переводить фильмы на грузинский, не можете или экономите деньги, то покажите их хотя бы на языке оригинала. Что за напасть? Фильмы, переведенные на русский язык. В какой стране вы ведете бизнес? И почему я должна платить деньги за то, чего не хочу и не могу смотреть? За то, чего не понимают мои и, уверена, многие другие дети?
Глава пресс-службы кинотеатра «Руставели» Майя Сихарулидзе заявила журналистам, что подобные претензии неуместны. Сеансы в кинотеатрах проходят на языках оригинала – французском, немецком, английском, а также на грузинском и русском. И спрос в Тбилиси есть на все эти фильмы. Зрители сами выбирают, на каком языке их смотреть. В первые дни Нового года количество вызовов бригад скорой помощи достигло рекордной цифры, пишет информационное интернет-агентство Quira.ge. Ежедневно врачам приходится выезжать примерно по 2000 адресам, говорит менеджер управления центра госпитализации Леван Шавидзе. Случаи госпитализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились примерно на 150. Каждый день в столичные медицинские учреждения доставляют 450 человек. человек.
1 января в службу скорой помощи поступило 1775 звонков, 2 января – 1914, а 4-го – 2026 звонков. Вчера эта тенденция пошла на убыль. В большинстве случаев пациенты обращались за помощью после алкогольной и пищевой интоксикации. Кроме того, увеличилось количество людей, которым потребовалась медицинская помощь вследствие неправильного использования пиротехники.
Сказал Леван Шавидзе. Это вовсе не означает, что тбилисцы в этом году стали более безответственными, говорит респондент. Возросшее количество звонков в службу скорой помощи Леван Шавидзе связывает с ростом населения столицы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гейнодия.
2014 был годом, когда события на Украине или вокруг нее были объективно гораздо важнее для Грузии, чем то, что происходило внутри страны. Ее традиционный курс на Европу продолжался, но скорее по инерции. В регионе происходили драматические и никем не предсказанные процессы, результатов которых мы пока не знаем, но которые, скорее всего, создадут новую геополитическую среду, где стране предстоит ориентироваться. Создается впечатление, что на этом этапе до Грузии у основных игроков просто нет дела, а сама она не старается напомнить о своем существовании. Ясно, что основным событием прошлого года был договор об ассоциации с Евросоюзом, подписанный в июне и ратифицированный в декабре. Если считать, что Грузия исторически обречена стать неотъемлемой частью европейской политической и экономической инфраструктуры, и сами европейцы, особенно западные, обязательно ее в этом качестве признают, то подписание договора об ассоциации стало важной вехой на этом пути. Но на самом деле никакой исторической предопределенности не существует. Мы не знаем, каков будет результат глубокого геополитического кризиса, эпицентром которого оказалась Украина. Это «мы» включает людей, которые стараются предвидеть результат разворачивающихся событий из Тбилиси, Киева, Брюсселя, Вашингтона, Москвы, Пекина или Стамбула. Мы все равны в этом незнании. Соответственно, мы не можем сказать, вехой на пути к чему оказалось заключение договоров об ассоциации между ЕС с одной стороны и Украиной, Молдовой и другой. И что эта ассоциация на самом деле будет означать. Как убежденный грузинский европеец, я очень надеюсь, что Запад успешно защитит свои интересы и принципы в борьбе с ревизионистскими устремлениями России, чем откроет путь для действительно европейского будущего моей страны. Но как претендующий на объективность аналитик, я понимаю, что, несмотря на объективное превосходство Запада, его окончательная победа в этом столкновении характеров, ценностей и нарративов далеко не обеспечена. Если у Грузии, то есть людей, которые сегодня принимают решение от ее имени, есть какая-то политика, она заключается в том, чтобы максимально отстраниться от происходящего. Суть этой политики ясно и доходчиво объяснил вице-премьер Каха Каладзе. Эту фразу я здесь однажды уже цитировал. Когда борются гиганты, маленьким парням вроде Грузии лучше спрятаться, а то их побьют. Совсем спрятаться не получалось. Россия пыталась наказать Украину за то же самое, что делала и Грузия. За подписание договора с Европой и автоматический отказ от следования в фарватере России. Грузия принимала шаги, показывающие, на чьей она стороне. Кроме подписания сакраментального договора, парламент принял резолюцию о солидарности с Украиной, правда, в основном под давлением оппозиции, а правительство послало украинцам гуманитарную помощь. Но при этом власти постоянно слали в Кремль открытые послания, которые предположительно должны были успокоить Путина. «Не бойтесь, мы не хотим вас обидеть, не надо нас путать с киевскими бандеровцами и их другом Саакашвили. Да, формально мы сохраняем европейскую ориентацию, потому что у нас нет другого выхода, но не надо воспринимать ее слишком буквально». Например, премьер Иракли Гарибашвили внезапно заявил, что не считает правильным, чтобы Запад снабжал Украину оружием. В западных столицах мнение Гарибашвили по этому поводу вряд ли кого-то заинтересует. Зато в Москве, скорее всего, такой сигнал восприняли с удовлетворением. Крайнее замешательство вызвало в Тбилиси известие о гибели в Восточной Украине бывшего офицера грузинской армии, который вместе с другими с грузинскими добровольцами воевал за Украину. С одной стороны, под общественным давлением его пришлось похоронить с почестями. С другой, Министерство обороны приняло заявление, которое чуть ли не обвинило воюющих на Украине добровольцев из Грузии в государственной измене, а проклятых националов – подстрекательству к ней. Волна критики принудила министерство объявить заявление технической ошибкой, но тот же Гарибашвили сразу добавил, что в принципе оно было правильным. Уверен, многие сочтут такой курс на отсутствие курса проявлением особой геополитической мудрости. Воздержусь от оценок. Но в любом случае, это лишь подтверждает сказанное в самом начале. В 2014-м Грузия ждала, как ее судьбу решат на Украине.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Далее в нашей программе. Возможно ли дальнейшее падение курса лари? С каким настроением сухумчане готовятся встретить православное Рождество? Лучшие книги 2014 года. Книжное обозрение. Все это и многое другое в ближайшие в полчаса. Теперь в Тбилиси 21 час 30 минут, Сухумицкенвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Сегодня, 6 января, в Латвию с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в ходе которого будут обсуждены вопросы грузино-латвийского сотрудничества. В рамках поездки премьер примет участие в международной конференции «2015 год. Европейский год развития». Кроме того, запланированы встречи Гарибашвили с президентом Латвии Андрисом Бердзиншем, председателем Сейма парламента Инарой Мурниеце и латвийской коллегой Лаймдотой Страйума. В ходе встреч будет обсужден опыт Латвии при вступлении в НАТО и ЕС, сообщает информагентство «Тренд» со ссылкой на пресс-службу главы грузинского правительства. Решением премьер-министров Грузии создан межведомственный совет по вопросам внешней политики, сообщает пресс-служба администрации главы правительства, передает портал «Грузия онлайн». В сообщении отмечается, что члены совета будут разрабатывать рекомендации по вопросам внешней политики и проводить координации включенных в этот процесс субъектов. Межведомственный совет также будет определять приоритеты с целью позиционирования страны на международной арене. Совет будет возглавлять премьер-министр. В его состав также войдут главы МИД, Минюста, Минобороны, Минэкономики, госминистр по евроатлантической интеграции, начальник администрации правительства, его заместитель, руководитель Совета безопасности и управления кризисами при премьер-министре, секретарь экономического совета, спикер парламента и еще несколько членов законодательного органа. Вопрос о соглашении, проект которого сегодня изучается и обсуждается между Россией и Южной Осетией, для нас является эпохальным историческим шансом сделать большой шаг на пути к интеграции экономики и социальной сферы Южной Осетии в сферу забот России, заявил глава Северной Осетии, полпред президента России в самопровозглашенной республике Южная Осетия Таймураз Мамсуров, комментируя подготовку нового договора, сообщает ИА Регнум. По словам Мамсурова, как Крым с Севастополем стали составной частью России и предметом заботы. Также и Южная Осетия, вопреки всем экономическим трудностям, обрела очередной реальный шанс ближе и теснее интегрироваться в экономику и во все сферы, в которых Российская Федерация помогает Южной Осетии. По заявлению одного из лидеров большинства Грузии Георгия Вольского, экс-премьер-министр Бедзина Иванишвили продолжит работу в обществе 2030, и он не собирается возвращаться в политику, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сказал Вольский журналистам на проведенной сегодня, 6 января, пресс-конференции, амбициозные планы общества 2030 не нуждаются в предоставлении Бедзине Иванишвили дополнительных политических функций. По его словам, тема, над которыми работает указанная общественная организация, весьма примечательна для Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство финансов Грузии отчиталось об исполнении бюджета в 2014 году. Во вчерашнем заявлении ведомства говорится, что в казну было аккумулировано доходов на 0,2% больше запланированного. Оппозиция обвинила правительство в том, что бюджет исполнен лишь формально. Эксперты предупредили о возможном падении курса лари. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Министерство финансов отрапортовало о перевыполнении плана по доходной части бюджета. В сообщении ведомства на его официальном сайте указывается, что в казну поступило на 0,2% больше средств, чем было запланировано, что составляет около 16 миллионов лари. С расходами, однако, получилось совсем не так гладко. План выполнен лишь на 90,8%. Это, впрочем, не помешало Минфину заявить, что выполнение бюджета является беспрецедентным за последние 10 лет. Правда, никаких данных в подтверждение этого заявления в сообщении ведомства обнаружить не удалось. Оппозицию экспертов, опубликованные Минфином показатели, не впечатлили. Член парламентского меньшинства Зураб Джапаридзе считает, что выполнение бюджета состоялось лишь на бумаге.
В доходной части бюджет выполнен, чего не скажешь о расходной, где недосдача превышает 106 миллионов лари. Это неплохой показатель по сравнению с провальным 2013 годом. Однако прошлогодний бюджет выполнен лишь на бумаге. Бюджетные пополнения последнего месяца производились лишь за счет внешних заимствований, которые должны быть направлены на строительство объектов инфраструктуры. Однако реализация этих проектов откладывается на более поздний срок, а это означает, что проекты будущего года будут вновь перенесены на конец года. Поэтому мы считаем работу правительства крайне неэффективной.
Говорит Зураб Джапаридзе. Эксперт в вопросах экономики Гоча Тутперидзе также считает, что выполнение бюджета носит формальный характер.
Разумеется, бюджет выполнен формально, так как правительство в декабре заняло за рубежом 600 миллионов лари. Примечательно исполнение и расходной части, когда 30 и 31 декабря Минфин перечислил на счета министерств около 300 миллионов лари, когда как среднемесячные перечисления не превышали 700 миллионов лари. Все это, безусловно, отразится на курсе лари. К сожалению, правительство не сделало ничего, чтобы предотвратить прошлогодний сценарий.
Посетовал Гоча Тутперидзе. Аналогичного мнения придерживаются многие экономические эксперты. Это вынудило главу Минфина Нодара Хадури ответить на претензии. Впрочем, доводы чиновника были весьма далеки от экономики и касались методов, которые практиковались лидерами нацдвижения.
Хочу ответить политическим оппонентам, которые говорят, что бюджет выполнен лишь на бумаге. Напомню, что при прошлых властях бюджет пополнялся за счет отбирания имущества и арестов. К тому же практиковалась ежегодная корректировка бюджета, которая выполнялась в декабре, что создавало иллюзию выполнения финансового документа. С 1 октября 2012 года этой практике положен конец. Ежеквартальный финансовый план, утвержденный мною, ни разу не был изменен.
Заявил Нодар Хадури. На ожидания экспертов относительно девальвации лари глава Минфина ответил весьма уклончиво. Он сказал, что скачкообразного падения курса лари ожидать не стоит. Экономические эксперты считают, что этой формулировкой в Хадури фактически признал неизбежность обесценивания грузинской национальной валюты. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Около двух месяцев назад директором Рицинского реликтового национального парка была назначена Рита Лолу, в прошлом депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия и один из лидеров форума народного единства Абхазии. О том, какие изменения произошли в парке, рассказывает наш корреспондент Елена Заводская.
Самый популярный у туристов природный объект Абхазии – это Рицинский реликтовый национальный парк. Площадь парка – около 40 тысяч гектаров. Здесь сосредоточено много уникальных природных объектов. Помимо озера Рица – это Голубое озеро, Гигский водопад, Малая Рица, озеро Мзы, Ауатхара с источниками минеральной воды и необычайно красивые каньоны рек Бзыби, Геги и Юпшары. – Рицинский национальный парк – это место паломничества. Сюда в любое время года приезжают туристы, отдыхающие в Абхазии. Экскурсии на Рицу необычайно популярны и у наших соседей в районе Большого Сочи. Отсюда в Абхазию заезжают автобусы с отдыхающими, которые тоже хотят увидеть наши чудеса природы и насладиться их красотой. Национальный парк давно уже превратился в коммерческий объект. За въезд на его территорию взимается плата по 350 рублей с каждого взрослого и по 100 рублей с ребенка. Для детей до 8 лет посещение национального парка бесплатное. Многочисленные посетители приносят руководству парка существенную прибыль, которая в виде налогов пополняет бюджет республики. Так, в 2012 году национальный парк посетили 166 тысяч человек. Они заплатили более 40 миллионов рублей. 11 миллионов в виде налогов пополнили бюджет. В 2013 году посетителей было 175 тысяч человек. Они оставили 51 миллион рублей, и 14 миллионов рублей были отданы бюджету. За 11 месяцев 2014 года 190 тысяч посетителей внесли в кассу национального парка около 60 миллионов рублей. Налогов уплачено 17 миллионов рублей. На протяжении многих лет бессменным директором Рицинского национального парка был Саид Таркил. Именно его подвергали критике представители оппозиции за отсутствие прозрачности при сборе средств. И хотя проверки не выявляли нарушений, все понимали, что в отчетах очень легко занизить число посещений. Годовой показатель практически невозможно проконтролировать, и это создает широкое поле для манипуляций с финансами. После смены власти в Абхазии сменился и директор Рицинского реликтового национального парка. Второй месяц его возглавляет Рита Лолуа. Она была депутатом парламента Абхазии прошлого созыва и одним из лидеров оппозиционного форума народного единства Абхазии. Теперь ей представилась возможность доказать на деле готовность установить строгую финансовую дисциплину, создать прозрачную систему взимания средств и увеличить налоговые поступления в бюджет. Первое, что сделала Рита Лолуа, приобрела и установила на контрольно-пропускном пункте 4 камеры видеонаблюдения. Информация с них поступает на монитор ее компьютера. Очень важным остается человеческий фактор. Людей, привыкших работать в определенном режиме, практически невозможно перестроить. Поэтому 90% сотрудников КПП заменили новыми, которые прошли очень жесткий отбор. Эти меры сразу же дали эффект. В декабре 2014 года входные билеты были реализованы на сумму более 480 тысяч рублей. Для сравнения, в декабре 2011 года в кассу не поступило ни рубля. В 2012 году 17 тысяч, а в декабре 2013 года не было продано ни одного билета. Разница впечатляет. На территории национального парка сейчас идет уборка мусора, запрещена охота, а также рубка и вывоз елок на новогодние праздники. Дирекция планирует завести саженцы и создать питомник для выращивания елей, а также закупить мальков форели и выпустить их в озеро Рицу. На новогодние праздники в Абхазию приехало много туристов. Это совсем нетипичная ситуация для начала года. Говорят, сказались санкции и падение рубля. Поэтому в период новогодних каникул многие россияне предпочли Абхазию, Турции и европейским курортам. И, конечно, люди едут на Рицу, которая зимой по-особенному красива. Сегодня по дороге к озеру нескончаемой вереницей шли легковые автомашины с абхазскими и российскими номерами. Было немало велосипедистов. Только за один день продано 300 взрослых билетов и 100 детских. С набором высоты картина резко меняется. За двухчасовый подъем вы из зоны субтропиков с вечнозеленой растительностью и морским пейзажем попадаете в зону хвойных лесов. На самой Рице высота снежного покрова достигает 1,5 метра, а снег все идет и идет. Здесь настоящая снежная сказка, и дети лепят снеговиков. А у сотрудников парка много работы. Они следят за порядком на дороге, помогают застрявшим в сугробах водителям, останавливают машины, которые не в состоянии проехать по большому снегу. Старый, вечно ломающийся трактор расчищает снежные завалы. Одним словом, жизнь тут кипит. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В этом году в Тбилиси посчитают бродячих собак. Этим займется агентство по наблюдению за животными, функционирующее при мэрии столицы. Подобные статистические данные необходимы для управления популяцией бродячих животных. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Увидев большую лохматую собаку в одном из тбилисских скверов, Георгий и его подруга, естественно, захотели оградить от нее своего породистого щенка лабрадора. Но они не стали прогонять бродяжку, а тут же связались с соответствующей службой мэрии, передали информацию о нахождении собаки и попросили присмотреть за ней. Через пару дней та же лохматая обитательница сквера встретила Георгия, но уже с зеленой биркой в ухе.
Когда я вышел выгулять свою собаку в парк Вере, то увидел бирку в ухе нашей подопечной. Это значит, что и сделали все необходимые прививки. Теперь она не опасна ни для меня, ни для моей собаки и спокойно играет вместе с ней.
Рассказывает Георгий. Такая система существует в Тбилиси уже несколько лет, говорит руководитель агентства по наблюдению за животными Таймураз Пхаладзе. За последний год, по его словам, в агентство обратились более 10 тысяч раз. Если собака не представляет угрозы для людей, то после вакцинации и стерилизации ее возвращают обратно в естественную среду обитания. Впрочем, повлияло ли это на количество бродячих собак, сказать сложно. Отсутствие статистических данных не позволяет специалистам делать какие-либо выводы.
Подсчет бродячих животных поможет нам найти точку отсчета, узнать, о каком количестве собак идет речь, и уже потом запланировать ряд необходимых мероприятий для уменьшения популяции животных.
Говорит Пхаладзе. Председатель общества защиты животных Таймураз Цикуридзе рад, что государство наконец-то озаботилось этой проблемой. По его словам, полноценной статистики бродячих животных в Грузии не велось никогда. Цикуридзе говорит о работе, которую предстоит проделать после получения статистических данных.
Приют, функционирующий в Тбилиси, рассчитан на 120 собак, однако на сегодняшний день в нем находится более 200 животных. Городу необходимо 3-4 приюта. Нужно подготовить программы по стерилизации животных. Все инициативы должны работать комплексно. К тому же важно, чтобы в процессе были задействованы регионы Грузии. Однако в первую очередь необходимо адекватное законодательство, которого на сегодняшний день не существует.
Говорит Цикоридзе. К решению провести подсчет бродячих собак власти подтолкнула, в частности, статистика Национального центра по контролю заболеваний Грузии. По словам заместителя гендиректора центра Екатерины Кавторадзе, каждый месяц около 14 тысяч граждан проходят процедуру вакцинации против бешенства. Это самый высокий процент вакцинации на душу населения в мире, говорит Кавторадзе. И большинство людей, около 60%, обратились к врачам-рабиологам после укусов или царапин домашних собак. От лап и зубов бродячих собак пострадало только 28% обратившихся за помощью. По словам Екатерины Кавторадзе, крайне важно, чтобы наряду с мерами, которые примет государство в отношении бродячих животных, и хозяева начали относиться с ответственностью к своим домашним питомцам, вакцинировали их в срок качественными препаратами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Время рубрики «Голоса». Наид Гагарян спрашивала у жителей Сухуми, с каким настроением они встречают православное Рождество.
Скажите, пожалуйста, как вы отмечаете Рождество? Может быть, у вас какая-то семейная традиция?
Да,
расскажите.
Мы отмечаем семейные традиции. У нас семья, у нас все братья, сестры, родственники. Собираемся. С Москвы приехали мои дети. Специально, чтобы проводить Рождество дома у себя, в Абхазии, в Сухуми, в нашем доме. Этот праздник мы очень любим. Это традиция, это такая вот приятная, такое ощущение. Мы вот пришли в церковь тоже покреститься. Бога мы верим, Бог рядом с нами, Бог бережет нас и Абхазию, и вот потому мы свободно дышим здесь в Абхазии. Всех поздравляю, жители Абхазии, жители Сухуми, жители всех нашей родины, с этим праздником от души. Всего хорошего, здоровья. Я всех поздравляю. Я Сида Беклава.
Для меня лично это очень такой душевно тихий праздник. И мне хочется всегда остаться наедине где-то, вот какое-то время. Мысли какие-то приходят в голову. Начинаю анализировать, осмысливать то, что уже на каком-то этапе пройдено мною. И невольно возникают вот какие-то лица близкие. Я о них начинаю думать. Сразу начинаю всем звонить, поздравлять. Вот чтобы определенные какие-то традиции, я даже не могу сказать, чтобы вот у меня это было. Оно само как-то возникает. Всегда хочется с кем-то поделиться приятным. Приятным настроением, какой-то приятной новостью. Ну и, конечно же, думаю о Создателе. Думаю о Всевышнем. домашним. Так вот скромно, но это потому, что я, может быть, не настолько вот углублена во все это, не настолько. Но, тем не менее, вот как-то душа чего требует, то и хочется исполнить. Ирина Николаевна.
Банально, как все, в кругу семьи. Больше ничего такого особого. Ну, стол накрываем, подарочки маленькому ребенку делаем. Марина.
По крайней мере, я вообще на всеночную приду сюда службу служить по зову сердца. Наши родители не отмечали вообще никак. Не, ну они ходили в церковь, конечно же. Мы это видя, как они делали, и мы это то же самое делаем. Но это же было все-таки запрещено в советское время, и делали все тайно. Придут тихо по очереди, чтобы соседи друг на друга тоже доносили. Так все-таки это должно быть в сердце, в душе, и человек сам должен как бы тянуться к этому. Мы вообще-то накрываем на ночь стол. Многие Новый год так встречают, мы встречаем Рождество так. Для нас это вообще, для христиан это великий день. Родился Спаситель мира, который пришел и за нас жизнь свою отдал, который учил нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы относились друг к другу с пониманием, чтобы не осуждали мы чужой грех, потому что мы своего не видим. Если мы будем друг к другу относиться так, как учил нас Христос, войны не будет. Он учил нас, чтобы мы воевали не между собой, а сами с собой, чтобы уничтожали зло в себе внутри, а мы все считаем, что вокруг нас зло. Если все люди начнут жить по заповедям. Заповедь, они же во всех вероисповеданиях, во всех одни и те же. Но каждый трактует так, как он хочет, как он считает нужно. Меня зовут Раиса.
Семейная традиция нашего Рождества. Мы ходим в гости, делаем рис сладкий и ходим в гости. Дарим этот рис. Особенно съесть едем до бабушки в Гудауту, украшаем конфетами этот рис, ходим в церковь всей семьей, родители, дети, мужья, посещаем церковь. Все, больше такого особо традиции-то у нас и нету. Мне кажется, у всех православных одна. Екатерина.
Анна Евгуарян, Абхазия Сухум для Юго-Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В рубрике «Картинки с выставки» лучшие книги 2014 года. Их для вас отобрала Марина Ефимова.
Одним из исторических откровений стала в 2014 году книга немецкого философа Беттины Стангнет «Эйхман. До Иерусалима». История этой книги интересна сама по себе. В 1961 году в Иерусалиме состоялся суд над бывшим оберштурмбанфюрером СС Отто Адольфом Эйхманом, человеком, который в 1944 году представил Гитлеру отчет об уничтожении под его Эйхмана непосредственным руководством 4 миллионов евреев. Иерусалимский суд закончился смертным приговором, приведенным в исполнение. После суда известная журналистка и философ, немецкая еврейка Ханна Арендт, выпустила книгу «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Там она представляла Эйхмана мелким военным бюрократом, неспособным самостоятельно думать и просто выполнявшим приказы начальства, а потому не несшим особой личной ответственности за Холокост. И вот через 40 лет Беттина Стангнет, которая разделяла идеи Арендт, просматривая новые материалы об Эйхмане, наткнулась на его записи, в которых он опровергал моральные критерии философии Иммануила Канта. Стангнет была поражена тем, что мелкий бюрократ, неспособный, по мнению Арендт, самостоятельно думать, рассуждает о Канте. Она начала раскапывать архивы, и результатом явилась книга «Эйхман. До Иерусалима». Основу книги составили так называемые аргентинские записки Эйхмана, которые Стангнет укомплектовала, собрав по частям в 30 архивах разных стран. Трудно сказать, изменит ли книга «Эйхман. До Иерусалима» укоренившееся на Западе отношение к Адольфу Эйхману. Другая книга, которую стоит отметить, далека от ужасов первой, хотя и в ней речь идет о Второй мировой войне. Написана она журналисткой Вики Крок и называется «Слоновья рота» с подзаголовком «История странного героя и животных, которые помогали ему спасать людей во время Второй мировой войны». Животными были 70 бирманских слонов, собранных в роту, а героем их командир английский инженер Джеймс Уильямс по прозвищу «Слоновый Билл». Однако большую часть книги занимают не военные подвиги ее героев, а поразительная история сотрудничества, дружбы и даже любви между людьми и слонами.
Уильямс обратил внимание на могучего слона, чей вид и поступь выражают
выражали спокойную уверенность. Его звали Бандола по имени генерала. Вильямс подошел к слону и немного поговорил с ним по-бирмански. Взгляд слона был внимательным и умным. Вильямс деликатно потер хобот Бандолы, там, где это слонам приятно, и почувствовал, как между ним и великолепным животным устанавливается странная связь, взаимопонимание двух существ, обладающих интеллектом.
Он был очарован ритуалами их общения, глубокой связью матерей и детенышей, обилием эмоций и звуков эти эмоции выражавших. Вильямс обнаружил в слонах качества, которые ценил в людях. Верность, терпение, смелость, способность определить, кому можно доверять, а кому нельзя. И даже чувство справедливости и юмор. На ногах у слонов были шрамы от канатных петель, с помощью которых их ловили и укрощали, добиваясь абсолютного подчинения. Вильямс хотел изменить эту жестокую практику, недостойную столь сложных существ. Ему помогал в этом Бандола.
Бандола родился и вырос в неволе, но в особых условиях. Когда ему было 5 лет, его Узи, погонщик по имени Потоки, решил не укрощать, а приручать слоненка, заметив, что тот упрямится, когда его наказывают, но готов на все за ласку и лакомство. Вильямс, понаблюдав за Бандолой и его Узи, понял, что перед ним две неординарные личности. Бандола был сложнее других слонов. Он был вожаком, смельчаком и отличником. Он был предан людям, но иногда озорничал или требовал к себе внимания.
Война с японцами докатилась до Бирмы в 1942 году. Оккупационные власти требовали, чтобы все слоны поступили на службу в японскую армию. Но Вильямс и его Узи собрали под джунглем беженцев, включая семью самого Вильямса, и повели свою слоновью роту на территорию, свободную от японцев. Оставшиеся годы войны полковник Вильямс и его рота были частью британской 14-й армии. Они помогли военным инженерам построить десятки мостов и загрузить сотни судов. Джеймс Вильямс пережил войну, а Бандола, увы, нет. В конце войны его нашли однажды в джунглях с пулей в голове. Один бивень был отпилен. Слона похоронили с военными почестями под тиковым деревом, на котором вырезали надпись «Бандола». Родился в 1897 году. Погиб смертью солдата в 1944. Одной из самых обсуждаемых книг 2014 года стала новая книга политического философа Фрэнсиса Фукуямы «Политическое устройство и политический упадок. От индустриальной революции до глобализации и демократии». Фукуяму сделала знаменитым его переведенное на 20 языков эссе 1989 года под вызывающим названием «Конец истории. Правда с вопросительным знаком на конце». Его главная идея в том, что либеральная демократия бесспорно показала себя лучшим политическим режимом. И это означает конец истории. В том смысле, что дальше искать нечего. В целом, этой идее Фукуяма верен и в новой книге. Но вот что отметил ее рецензент, британский политический философ, профессор эмеритус Лондонской школы политических наук Джон Грей.
Фукуяма, отрезвленный недавними историческими событиями, пишет о своей идее уже не в таких триумфальных тонах и придает теме новый поворот. Он признает, что у демократии появились признаки упадка, такие как рост экстремистских партий в Европе или невозможность договориться двум партиям в американском конгрессе. Признает Фукуяма и очевидные провалы Запада в попытках привить демократию тем странам, где ее не было. Он пишет, либеральную демократию нельзя назвать универсальной для всего человечества, так как этот режим существует всего 2 века.
Но Фукуяма считает, что идет постоянный процесс усовершенствования, приводящий со временем как к эволюции в отдельных странах, так и к общей эволюции, а именно конвергенции политических институтов. Запад, может быть, и слабеет, но, пишет Фукуяма, демократия западного типа – единственный режим, за которым будущее. И именно она остается конечной целью современного политического развития. Главная цель всех стран, пишет Фукуяма, – попасть в Данию. Дания в данном случае – образ, то есть процветающее, демократическое, безопасное общество, умело управляемое, с низким уровнем коррупции. Объясняя причины безуспешности попыток западных правительств создать такое общество в Афганистане, Сомали, Ливии и так далее, Фукуяма пишет, дело в том, что мы не понимаем, как сама Дания стала Данией, то есть сложности процесса создания демократии. И Фукуяма детально описывает этот процесс, включая создание государственной машины, признание роли закона, соблюдение политической подотчетности, подавление коррупции. Профессор Грей отдает должное этому исследованию, но замечает.
Фукуяма приводит важные и интересные детали в описании процесса построения таких различных государственных машин, как прусская и американская. Еще интереснее главы, посвященные неудачам в этих построениях, например, в Нигерии. Но он не делает делает из своего анализа естественного и очевидного вывода, что в обозримом будущем сотни миллионов людей будут обходиться без демократии по тем или иным причинам. Такой вывод противоречил бы излюбленному тезису Фукуямы о глобализации демократии.
Фукуяму часто критиковали за его заявление о конце истории, и он объяснял, что это значит лишь то, что впредь только одна система управления будет признана легитимной – либеральная демократия. Грей пишет об этом.
Политическая легитимность – скользкая почва. Народы часто имеют не те стремления, что им приписывает Фукуяма, то есть стремление к благоденствию, законности, политической подотчетности и отсутствию коррупции. Они хотят признания их национальной идентификации и национальных мифов, исполнения национальных амбиций, реализации религиозной вражды. В такие периоды для них эти цели гораздо важнее демократии.
Все рецензенты отдают должное новой работе Фрэнсиса Фукуямы за обилие исторической информации и за понимание многих процессов, происходящих сейчас в Америке и в Европе. Но профессор Грей так определяет главный недостаток книги. Автор, пишет он, застревает в трясине интеллектуальной путаницы. Он применяет этические стандарты к рассуждениям о движущих силах истории. Он размывает факты, застилает густым туманом оценки и теории. Но над этим туманом встает ясный вопрос. Что, если довольно большая часть человечества вовсе не рвется в Данию?
Рассказывала Марина Ефимова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.